Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мы выжили, потому что смеялись». Еврейская песня.
Несмотря на все эти трагедии, еврейская песня оставалась в основном веселой. Почему?
Был у нас в Бессарабии такой бард под фамилией Зелик Бердичевер. Погиб молодым. Он написал всего 10 песен, но они его обессмертили. Эти 10 песен издал его товарищ уже после его смерти. В одной из песен есть такие слова: «Приходят беды, приходят горе, и наши радости и веселье замешаны на крови и слезах». Значит, будь веселым, вытри слезу и не плачь. Пусть никто не знает о твоем горе, пусть никто не знает о твоей беде. Тайна должна оставаться с тобой, и пусть даже сердце разорвется в груди, ты будь весел. Это типичное еврейское счастье. Зай фрейлах, зай фрейлах, вишой сатрер, умвейнет мэр, зай фрейлах, кейнер золнет вишен фунденцар, зай фрейлах, дэр эсод мэз блай мэдайн, металлы коэх эсол дитрэр найн, кейнер золнет вишен фундайн пайн, мэг ду сарцен дир цурисн зайн, фрейлах золсту зайн. Так мы и поем, хоть сердце разорвется в груди, а мы поем.
«Поверх барьеров. Мы выжили, потому что смеялись». Еврейская песня. Программу в нашей петербургской студии подготовила Татьяна Вольская. Впервые в эфире 26 сентября 2002 года.
Великие империи веками пытались покорить Кавказ. Но мало кто из завоевателей старался Кавказ понять.
«Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ, аулы их разорены, целые племена уничтожены, они все далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна».
Империи приходили на эту землю и уходили, а кавказские народы продолжают жить по своим законам и традициям.
«Я адыгейка, и мы живем и жили уже столетия в центре Кубанского края бок о бок с казачеством. Я не помню никогда, чтобы возникали на национальной почве какие-то стычки».
Программа «Кавказские хроники» в эфире каждый вторник в 23:10. Повторы по средам 2:10, 10:10 и 17:10. Ведет программу Олег Гусов.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Татьяна Вольская. «Мы выжили, потому что смеялись». Еврейская песня. «Партняшка, мне нечего есть, но я живу прекрасно. Я сапожник, я хожу без сапог, но мне хорошо». В еврейских песнях очень часто поется об этом. Когда я слушаю еврейскую музыку, мне кажется, что народ с самой трагической на свете судьбой поет самые веселые на свете песни. В Советском Союзе они не были востребованы, по сути, запрещены. Да и сам язык идиш почти забылся после того, как в 30-е годы были закрыты все еврейские школы. Теперь еврейская песня возрождается. В Петербурге усилиями еврейского общинного центра регулярно проводятся ее фестивали – «Клесфесты». На одном из них я познакомилась с Аркадием Гендлером, который живет в Запорожье и преподает в гимназии идиш.
Язык, который, к сожалению, не то что дискриминирован, а дело в том, что среди 6 миллионов погибших евреев от рук фашистов 5,5 миллионов были идишговорящие. Вот они все погибли. Я единственный пока пытаюсь на Украине, в нашей запорожской гимназии, я преподаю этот язык.
Аркадий Гендлер родился в еврейской семье, где все говорили и пели на идиш. Он вспоминает, что петь научился раньше, чем говорить.
«Я в семье был 10-й. Родился я в Молдавии, город Сороки. В то время это был Румыния. Бессарабия была под управлением Румынии. Бессарабия только в 1940 году стала правлением советской. Там я также учился в еврейской школе. Образование я не смог дальше продолжить, поскольку это стоило больших денег. Мы были люди несостоятельные, я не смог.
А кто были ваши родители?
Портные. И я стал портным. Мне эта портняжная специальность помогала учиться в институте.
Наверное, есть много песен о портных.
Десятки были песни о портных. Например, песня о больном портного. «Диш ти без клейн, диш ти без алт, а ей дарвин калес калт, диш ти без им и тикен клейт, кей та кранкар шнайдер зит стуненейт». Это портным, который работает, а хлеба все же нет.
Но песни о труде не всегда печальные. Есть песня о веселом портном. Детства были и песни сопротивления. Одна из них обращена к церковным колоколам. «Что вы звоните так громко? Вы будете и иезуитов, поставивших эшафоты для голов, которые не гнутся. Колокол говорит: я новый колокол. Меня подняли ввысь, чтобы будить мертвых рабов, вести к новой свободной жизни».
Хабанаим глёк башов, хобанаем глёк башов, цуэрвекн той тышклав, нитин кирхн норин луфтн энгих и маров.
Радио «Свобода», вы слушаете передачу «Мы выжили, потому что смеялись». Еврейская песня. У микрофона Татьяна Вольская. Песни про богачей и бедняков, портных и сапожников, плотников и учителей. И, конечно, про свадьбы. Рассказывает Аркадий Гендлер.
Есть песня, как девушка поет: «Ой, мама, мама, шлогмехны, той мама, мама, шлогмехны». То есть: «Мама, не бей меня». Пришел вот этот парень Янкалы, начал меня целовать, ласкать. Я говорю: «Это нехорошо». Он говорит: «Ничего, хорошо». А мама все это бьет и говорит: «Мама, не бей меня, уже все равно поздно».
«Ой, мама, мама, шлогмехны, ой, маме, маме, шлог михнит, эрних норойс. Ой, маме, маме, шлог михнит, эрних норойс. Янкл дар киршнер сгикумен цуздина ойс. У них бинке блибн азой вице мишт. У неро дар вайле гегле. Ой, мама, мами-мами, шлогніхніт, ой, мами-мами, шлогніхніт, досініт май шулки вене замішо, і ховки зок неї, у неродки зок його. Ой, мами-мами, сішойн цушпе. Ой, мами-мами, шлогніхніт, шлогніхніт неї, ховки зок янкінен, а здохніт ше.
Аркадий Гендлер – инвалид войны. По горькой иронии судьбы, из всей его огромной семьи, где было 10 детей, выжило только 3 брата, как раз те, что воевали. Во время войны у него погибло 102 родственника, и только 22 из них на фронте.
А все остальные погибли вот в лагерях, в Бабьих Ярах. У нас в Запорожье есть свой Бабий Яр, в Молдавии есть свой Бабий Яр, и в каждом городе имеется такой Бабий Яр, где вот остальные погибли.
Жена Аркадия Гендлера была узницей гетто в городе Рыбнице.
О гетто трудно передать это словами. Их заставляли делать работы, которые трудно себе было представить, что это может придумать нормальный человек. Были мостовые. Их заставляли вырывать эти камни, потом сидеть молотком и разбить их на мелочь. А потом из этого всего строили памятник Антонеску. Это был сателлит Гитлера, но румынский. Их спасали молдаване, которые жили в округе, с которым их отец работал вместе или дружил. Они с риском для жизни приносили кусок хлеба и несколько вареных картошек. Был у них уже самый младший брат. Ему, когда началась война, было 2 года. Он тоже был в этом гетто. И его тоже били, избивали, а мать в гетто умерла. В январе 42 года, от истощения, от побоев, их всех били, над ними издевались. Им разрешали полчаса выходить на базар, только полчаса. Если кто-нибудь опоздал, его тут же расстреляли. Без суда, без следствия.
Поразительно, но даже в гетто создавались песни.
Там были свои композиторы, но в основном делали на знакомые мелодии. И вот этот гимн еврейских партизан, кстати, я его слышал в 47-м году, его пел Поль Робсон, пел его на идиш. Даже при советской власти ему дали ее петь на идиш. На мелодию Покраса. «Тони тучи, грозовые облака». И вот этот гимн. «Никогда не скажи, что ты идешь в последний путь. Пусть падают стены, все равно слышен наш шаг». «Мы здесь». Есть такой гимн, его знают, его поют хоры в школах в еврейских общинах. У нас в школе мы ее поем всегда в день катастрофы. Он отмечается в память о годовщине восстания Варшавского гетто.
И все же, несмотря на все эти трагедии, еврейская песня оставалась в основном веселой. Почему?
Был у нас в Бессарабии такой бард под фамилией Зейлик Бердичевер. Он погиб молодым. Он написал всего 10 песен, но они его обессмертили. Эти 10 песен издал его товарищ уже после его смерти. В одной из песен есть такие слова: «Приходят беды, приходит горе, и наши радости и веселье замешаны на крови и слезах». Значит, будь веселым, вытри слезу и не плачь. Пусть никто не знает о твоем горе, пусть никто не знает о твоей беде. Тайна должна оставаться с тобой, и пусть даже сердце разорвется в груди, ты будь весел. Это типичное еврейское счастье. Зай фрейлах, зай фрейлах, вишой сатрерум вейнет мэр, зай фрейлах, кейнер золнет висен фундейн цар, зай фрейлах, дэр эсад мэз блайм медайн, металлы коэхэ солди трэр найн, кейнер золнет висен фундейн пайн, мэг ду сарцен дир цурисен зайн, фрейлах золсту зайн. Так мы и поем, хоть сердце разорвется в груди, а мы поем. Мы выжили, потому что смеялись.
In das Kornin. Machtein ist der Meine, Machtein ist der Getreide. Mein Tochter sollt in der Freinet wecken. Mein Kind sollt in der Freinet wecken. Und Tomer Wetter sein, ein Auto auf mein Kind. Wie eine eigene Mama so wird das verdecken.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Мы выжили, потому что смеялись. Еврейская песня». У микрофона Татьяна Вольцкая. Да, беды и унижения бывали не только в гетто. Серго Бенгельсдорф, который привозит на фестивале еврейской песни своих кишиневских учеников, родился в Биробиджане в 1937 году в семье писательницы и актера. Его детство прошло за кулисами еврейского театра, созданного при помощи Михоэлса. В происхождении его нехарактерного имени Серго тоже есть нечто театральное. Его маме в роддом позвонил Эммануил Казакевич и рассказал, что умер Серго Орджоникидзе. Мать ответила, что надеется на рождение новых Серго. На следующий день в газете появилась заметка, что она назвала сына в честь Серго Орджоникидзе. В 49-м году на семью обрушилась беда.
Закрыли театр, арестовали всю интеллигенцию. Маму как писательницу арестовали. Папа, слава богу, его не арестовали, но он в один день превратился в глубокого старика, потому что до этого за несколько дней закрыли театр, и он перестал быть артистом еврейским. И он вынужден был пойти на швейную фабрику чернорабочим. Даже не знаю, кому было хуже, ли маме в лагере или ему на свободе, потому что это была страшная ноша.
И здесь опять швейная фабрика, портняжное дело. Правда, после подмостков.
Мне пришлось 14 лет, еще я даже школу музыкальную не закончил, пойти работать, чтобы как-то поддержать материально его, чтобы поддержать его и морально, потому что он совершенно растерялся. И вот мама была еще в лагере, но уже был 55-й год, подуло оттепелью. У меня было направление на учебу в Свердловскую консерваторию. Но я подумал, что это слишком близко, и если я поеду и напишу, что у меня мать находится в лагере, в тюрьме, то есть она враг народа, то естественно, что я ни в какую консерваторию не поступлю. Я на карте нашел самую дальнюю точку от Биробиджана в Советском Союзе. И я ткнул в Кишинев. Это была самая дальняя точка. И написал там в анкете, что мама домохозяйка. Потому что я подумал, пока органы из Кишинева доберутся до Биробиджана, и я оказался прав, потому что мне в декабре уже прислали бумагу, что мама освобождена.
Потом был Ленинград, аспирантура у музыковеда Исаака Гликмана. Теперь Серго Бенгельсдорф руководит музыкальным клубом, ведет творческие мастерские при еврейском общинном центре Кишинева. Он не только учит петь, но и разыскивает еврейский фольклор.
О, Хайни амнагнем, зомы шойрер за нахусн койдам хепе, а зой вебаен зру войсак дойше маму. Кемен хаг Йесруэйл.
Я много очень работал в каком-то отношении. Я искал много фольклора. Часто бывал и бываю в Израиле. Я всегда иду в Иерусалиме, в музыкальную академию Рубина, и что-то оттуда вытаскиваю и черпаю. И очень много есть неизвестного. И мне это очень нравится, открывать и ставить. Это всегда радостно.
Вот и Аркадий Гендлер говорит, что когда его открыли американцы и пригласили к себе петь, он поехал с условием, что будет петь не популярные песни, а те, что забыты.
Эти американцы нашли меня здесь, в Петербурге, на одном из фестивалей. В Беркли они также организовывают фестивали на идиш. И когда меня спросили, вот если мы вас пригласим на свой такой фестиваль, вы приедете? Я сказал так, для того, чтобы петь те народные песни, которые все знают и у всех на слуху, для того, чтобы петь эти же песни в Америке, меня не надо было тащить из Украины. И я на каждом концерте я сказал публике то, что я вам сейчас сказал.
Так возрождается еврейская песня. Пройдя через унижение, бедность, черту оседлости, погромы, гетто и лагеря уничтожения, государственный антисемитизм, она выжила, потому что те, кто ее пели, смеялись. Радио «Свобода», вы слушали передачу «Мы выжили, потому что смеялись. Еврейская песня». Передача подготовлена в петербургской студии «Радио «Свобода». Вела передачу Татьяна Вольская. Продюсер Николай Нажимов.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы». «Вытирать сопли. Критика современного славянофильства». О статье Ренаты Гальцевой «В новом мире».
«Россия лежит камнем преткновения на пути прогресса», пишет Рената Гальцева, ставя слово «прогресс» в кавычки. И хотя ее хулители объясняют свои претензии к ней неспособностью страны стать правовым демократическим государством, На самом деле их раздражает прежде всего не это. По свободам мы сейчас впереди планеты всей. Но атавизм православной ментальности и приверженность культурной традиции, отчего Россия не вписывается в секулярную траекторию европейской истории. Не политические, а более глубокие духовные и душевные барьеры, невидимые упрямо, выстраивает Россия на триумфальном марше политкорректности, не приемля пока новейшей стилистики, без застенчивого гедонизма, без церемонной саморекламы, без сердечного индивидуализма, формалистского пан-юридизма, утратившего интерес к развлечению правых и виноватых по существу. В тяжбе с Россией либеральный Запад ведет тяжбу с собой, изменяя своей европейской христианской цивилизации, которую Россия изменила в 1917 году. Судьба России, выдающаяся своим трагизмом среди всех европейских стран, это судьба мессианской наследницы Израиля, а любой мессианизм наказуем в этом секулярном мире. Неисполненный же мессианизм наказуем вдвойне. Мы пережили великий обман, променяв путь спасения на утопию. Теперь стоим перед бездной пустоты и новой утопией. Переживем ли это? Такого опыта страна еще не знала.
«Русские вопросы. Вытирать сопли», подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 26 сентября 2002 года. «Русские вопросы. Вытирать сопли». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Сложившаяся в мире ситуация, борьба с международным терроризмом, очень многое поставила на место в России, в русском сознании прежде всего. Да и не только в сознании, а подчас и в прямом политическом действии. Как правильно писал один из русских комментаторов, теперь уже стало окончательно ясно, между чем и чем приходится выбирать России. Не между Востоком и Западом, а между варварством и цивилизацией. И, как иногда кажется, российские политики в этом отношении идут едва ли не впереди российских интеллектуалов. Я с нетерпением ожидал окончания статьи Ренаты Гальцевой «Тяжба России», начало которой появилось еще в июльском номере «Нового мира». Восьмой августовский номер оказался намного интереснее. Во второй части своей статьи госпожа Гальцева заговорила о предметах по-настоящему значительных, а не о том, почему Анри Безансон, между прочим, лучший западный советолог, не любит России. Лучше было бы сказать «разлюбил». Действительно, события, последовавшие за падением коммунизма в России, оказались суровым испытанием для людей, заведомо не страдавших пресловутой русофобией, а к их числу нужно отнести и указанного француза. Если не касаться оценок русофоб или русофил, то все писавшие о России под коммунизмом довольно четко разделялись на два лагеря. Одни в ее бедах винили коммунизм, другие – отечественную традицию деспотизма. Одни – Маркса, другие – Ивана Грозного. Вот этих вторых и принято было в определенных патриотических, так сказать, кругах считать русофобами. Сейчас понятие «патриот» в России совершенно запуталось и затемнилось. Кто только не относит себя к этому лагерю. Коммунисты сплошь. Рената Гальцева – либерал-патриот или даже либеральный консерватор с четкой ориентацией на русское культурное прошлое. Знаток и влюбленный хранитель этого прошлого. В общем и целом самый настоящий классический славянофил. Но, с другой стороны, поклонник мыслей и политической программы Петра Струве, книга которого «Патриотика» стала похожа Библией всех культурных русских, не считающих, что Карфаген, Россия, должен быть разрушен. Есть ли культурные русские, которые считают наоборот, сомнительно, но госпожа Гальцева находит, что такие есть. Ее «Тяжба России» в значительной степени посвящена критике идей и людей, относимых ею к этому разряду. Можно сказать, что Рената Гальцева в этой работе выступила в качестве самого Струве, а то и вообще в одиночку написала новый сборник «Вехи», обращенный против нынешней непатриотической и безрелигиозной интеллигенции. Хочется задать вопрос, а должна ли интеллигенция быть религиозной? Можно и по-другому спросить, способна ли она быть религиозной? Скажем, по моде. Возможен ли в современной культуре религиозный дискурс? Понятно, что речь идет не о личной религиозности того или иного интеллигента. Стоять со свечкой в соборе или отмечать религиозные праздники сейчас вроде бы не возбраняется никому. Скорее даже поощряется, порой и с излишним рвением. Без попов, или, как выражается госпожа Гальцева, православных батюшек, сейчас не обходится ни одна общественная церемония. Но возможно ли в современном мире религиозная культура или даже религиозная политика, к реставрации которых как будто бы призывает всяческий культурный автор нового мира? Почему ж невозможно? Вполне возможно. Вот с ней сейчас и имеет дело цивилизованное человечество. Мусульманский фундаментализм – это и культура, и, как теперь выяснилось, политика. Отойдем немного в сторону. В Америке появилась книга Саида Хасема Насра «Суть ислама». Автор – профессор университета имени Джорджа Вашингтона, преподающий основы мусульманской культуры. В «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» появилась рецензия на эту книгу, написанная Джеймсом Кэрроллом. В ней говорится в частности.
Объявив войну терроризму, президент Буш поспешил отвергнуть мнение о тесной связи между действиями террористов и религией ислама. И многие комментаторы пошли этим путем – говоря, что ссылки террористов на их веру как причину их преступлений извращают истинное мусульманство. Мотив здесь ясен и достоин уважения – отмежеваться от концепции столкновения цивилизаций. Но радикальное различие злодеяний террористов и мусульманской религии приводит к поверхностному воспроизведению дискредитированной идеи, что религия как таковая есть источник добродетели. История свидетельствует о другом. О двусмысленности религии, выступающих одновременно как средство утешения, надежды и сострадания, но также нетерпимости, презрения к другим и даже насилия.
Далее рецензент излагает позицию автора книги «Суть ислама».
Наср, защищая ислам и демонстрируя различные его неоспоримые достоинства, не ограничивается такой чисто защитной позицией, но переходит в контратаку. И, вспоминая различные бедствия западной истории, хотя бы в одном 20 веке, задает вопрос, что случилось в Европе, что в ней неправильно. И он же отвечает, религия всякая – это хорошо. Секуляризм – это плохо. Атеизм – это плохо. Масс-медиа – плохо. Города – тоже плохо. Салман Ружди – богохульник. Наср выражает презрение к так называемому веку просвещения, считая его на самом деле веком затемнения умов и душ.
Отвечая на эти обвинения, Джеймс Карл пишет.
Такая дихотомическая позиция неизбежно пренебрегает динамическим характером традиционных религий, которые меняются, несмотря на то, что склонны отрицать это. Столь же неправомерно такая позиция рассматривает секулярное мировоззрение, созданное просвещением, которое включает в себя начало самокритики. Не только ислам спрашивает, что плохо в Европе. Европа сама себя об этом спрашивает. И Америка тоже задает такие вопросы относительно самой себя.
А ислам таких вопросов себе не задает. Так можно сформулировать вывод Джеймса Кэрролла. Но нас сейчас интересует не столько ислам, сколько религия вообще, как, впрочем, ставит вопрос сам автор рецензии на книгу «Суть ислама». Совершенно верно указав на исторические, скажем так, промахи западного христианства, такие как крестовые походы или инквизиция, Джеймс Кэрролл говорит далее, что западные христианские деноминации менялись с течением истории, развивались и усовершенствовались в своей активности. Конечно, реформация создала иной, чем в католицизме, тип христианской практики. И вообще сама по себе была громадным шагом к секуляризации европейской жизни, став в сущности одним из элементов позднейшего просвещения. Крестовые походы, инквизиция, теократический проект как таковой – все это относится к католицизму. Существует, однако, такое понятие, как протестантский фундаментализм. К нему принадлежат встречающиеся в Америке убийцы врачей-гинекологов, делающих аборты. Конечно, такие люди ни в коем случае не задают тон западной жизни. Это маргинальное явление. Но вообще не мешало бы сказать, что секуляризация Запада не столько результат имманентного развития религии и церкви, сколько вытеснение их из главного культурного потока. Церковь претерпела этот процесс, а не активно в нем участвовала. Разумеется, нужно помнить, что в протестантизме понятие церкви принципиально ослаблено, вообще выведено за скобки религиозной жизни. Поэтому можно сказать, что на Западе не столько христианская религия изменялась, сколько переменилась сама структура культурной жизни, в которой религия перестала быть культурной доминантой. Если теперь мы вернемся к статье Ренаты Гальцевой, то главным в ней окажется неприятие этого основного факта западной истории и следующие отсюда выводы в отношении России. Схема ее мысли такова. Запад порвал с христианством и, создав на секулярной основе преуспевающую цивилизацию, соблазнил тем самым Россию. Вестернизация России, однако, не удается, порождая такие явления, как коммунизм в прошлом или в настоящем разгул аморализма и преступности под маской демократических свобод. С другой стороны, никакие попытки русской вестернизации не устраивают Запад, продолжающий Россию не любить. Не любит же он ее потому, что в основе своей она стала страной христианской и тем самым, самим фактом своего существования, ставит препятствия победоносному расширению западной секулярно-просветительской идеи и практики. Текстуально.
«Россия лежит камнем преткновения на пути прогресса», пишет Рената Гальцева, ставя слово «прогресс» в кавычки. И хотя ее хулители объясняют свои претензии к ней неспособностью страны стать правовым демократическим государством, на самом деле их раздражает прежде всего не это. По свободам мы сейчас впереди планеты всей. Но атавизм православной ментальности и приверженность культурной традиции, отчего Россия не вписывается в секулярную траекторию европейской истории. Не политические, а более глубокие духовные и душевные барьеры, невидимые прямо, выстраивает Россия на триумфальном марше политкорректности, не приемля пока новейшей стилистики, без застенчивого гедонизма, бесцеремонной саморекламы, бессердечного индивидуализма, формалистского пан-юридизма, утратившего интерес к развлечению правых и виноватых по существу. В тяжбе с Россией либеральный Запад ведет тяжбу с собой, изменяя своей европейской христианской цивилизации, которую Россия изменила в 1917 году. Судьба России, выдающаяся своим трагизмом среди всех европейских стран, это судьба мессианской наследницы Израиля, а любой мессианизм наказуем в этом секулярном мире. Неисполненный же мессианизм наказуем вдвойне. Мы пережили великий обман, променяв путь спасения на утопию. Теперь стоим перед бездной пустоты и новой утопией. Переживем ли это? Такого опыта страна еще не знала.
И следующий отсюда вывод формулирован так.
Непродвинутость России осталась единственным резервом Европы, чтобы ей возвратиться к самой себе.
Я говорил вначале, что Рената Гальцева сделала попытку выступить в роли Петра Струва или даже в роли коллективного автора сборника «Вехи». Во всем случае, такова ее претензия. Но получилось у нее самое настоящее непереваренное и, соответственно, застаревшее ее умственный организм славянофильство, самого что ни на есть классического образца времен Хомякова и Константина Аксакова. С этим даже спорить не хочется. Настолько это явление изжитое, потерпевшее скандальный исторический провал. Но приходится, ибо, как видим, все эти окаменелости продолжают привлекать по-настоящему культурных людей, к числу которых, несомненно, относится госпожа Гальцева.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. «Вытирать сопли». Передачу подготовил Борис Парамонов.
У американского писателя Уильяма Сараяна, американцы говорят «Сароен», есть рассказ «Читатель всемирной панорамы». Если следовать этому определению человека по читаемой им литературе, то я бы назвал госпожу Гальцеву «читательницей русской классики». Вспомним при этом, что героем рассказа Сараяна был мальчик-подросток. Что-то подростковое есть и в рецепции Ренаты Гальцевой священных русских текстов. Откуда она взяла, что путь России был мессианистическим, что доминантой этого пути был поиск спасения? Да из Достоевского, из дневника писателя, весьма сомнительного продукта русского гения. В свою очередь, религиозное народничество идет у Достоевского от старших славянофилов, а те были совестливыми барами-помещиками, испытывавшими комплекс вины в отношении угнетавшегося ими народа. Отсюда этот идеологический концепт о святости русского народа и открываемом в его опыте пути христианского спасения, о народе как носителе христианского сознания по преимуществу. Славянофилы были готовы отразветвлять по звуковому подобию слова «крестьянство» и «христианство». Каковы же были корни идеализации народа у Достоевского, лучше лишний раз не напоминать его чувствительным поклонникам. Читайте известный текст «Достоевский и отцеубийство». Хотите западную параллель, причем новейшую, русскому народопоклонству? Да это самая пресловутая политическая корректность, плод воспоминаний западной интеллигенции о расовой, половой и культурной сегрегации. При всей ее временами фарсовой извращенности политкорректность – этический феномен, плод обеспокоенного нравственного сознания. А госпожа Гальцева ставит ее в тот же ряд, что разнузданный гедонизм, бессердечный индивидуализм и пан-юридизм. Невольно думается, эх, бы России такой пан-юридизм. Похоже, что автор «Нового мира» считает предпочтительным суд по совести, а не по закону. Интересно, может ли она привести представительный пример из русской истории о суде по совести? А если таковые случались, то в устроенных на западный лад либеральных судах XIX века. Но как раз за такую практику и обрушивался на институт присяжных обожаемый Достоевский. Коли уж тут у нас мелькнула тень Зигмунда Фрейда, то не хочется сразу выходить из-под ее освежающего присутствия. Поэтому приведу такую цитату из статьи Ренаты Гальцевой. Точнее, это будет цитата в цитате. Напоминая о концепции русской всечеловечности, она пишет.
«Однако и там, в западной дали, тоже находятся все человеки. Не новейшей либеральной формации, а в старом смысле, со всемирной отзывчивостью, опять же, по Достоевскому, только уже по отношению к нам, русским. Среди привычных недружелюбных штампов вдруг да и услышишь голос живой души, вырвавшийся за очерченный круг, как, например, голос французского актера и режиссера Робера Сейна. «Россия – это не государство, это миссия». В России есть нечто необъяснимое, заставляющее восхищаться и плакать. Это вечная страна, пронизанная инстинктивной, прирожденной мистикой.
Конец цитаты из Сейна. Во-первых, позволительно усомниться, что киноактер понимает Россию больше, чем академик Безансон, жизнь посвятивший изучению этой темы. Знакомство Сейна с Россией, в частности с Достоевским, в культурном плане, скорее всего, ограничивается его участием в экранизации «Преступления и наказания» в середине 50-х годов, где он играл Раскольникова, а Соню Мармеладову – Марина Влади. Но тут не лишне напомнить, что Марина Влади одно время была его женой. Кто знает, может быть, восторги и рыдания Сейна, вызванные не столько Россией, заведомо ему неизвестной, сколько воспоминаниями о женитьбе на этой женщине русского происхождения. Читая нынешних поклонников славянофильства, не перестаешь удивляться, чем они до сих пор способны привлечь людей вроде бы грамотных, и не просто грамотных, а находящихся на неких культурных высотах. Помню, у меня была в свое время сходная полемика с ныне покойным Вадимом Борисовым. Выступая в Италии в горбачевские еще времена, он тоже призывал заблудшую Европу вернуться к русской истине как единственному пути спасения. Я понимаю, что можно не любить современный Запад с его потребительством и массовой культурой. Можно негодовать по тому поводу, что Мадонной называет себя детройтская девка, умеющая только вертеть задом и передом. Но что он, Запад, может обрести в России, даже старой, классической, славянофильской, толстовско-достоевской? Происходит то, о чем говорили еще первые критики славянофильства. Славянофилы противопоставляют реальной Европе выдуманную, идеализированную Россию. Нынешние противопоставляют реальному Западу старые русские книги. Можно допустить даже, что подобные разговоры были еще как-то оправданы в середине XIX века, когда Европу раздирали революции, а гениальный поэт Тютчев писал в 1848 году, что Россия – утес, о который разобьются волны этих революций. Несколько позже Достоевский подсчитывал, во сколько миллионов голов обойдется Европе социализм. 100. Но после 1917 года такие разговоры можно было бы и прекратить. Ведь этих самых 100 миллионов где не досчитались? Если б госпожа Гальцева не была так ослеплена нелюбовью к незнаемому ею Западу, знакомому только по книгам, а это незнание, то она могла бы по-другому оценить отношения, выстраивающиеся по оси Россия-Запад. Взять ту же политкорректность. Можно согласиться с тем, что до добра она не доведет. И об этом уже говорят ее западные критики. Но ведь мы условились на том, что это явление этическое. И типологически, так сказать, русское. В том-то и урок, что этику нельзя ставить в основу политики. А ставить надо прагматический расчет и правовые нормы. То есть... Окончательно разжевываю эту мысль. Опасность обозначается для Запада там, где начинает появляться нечто в русском высоком стиле. Чему учит жизнь на Западе, реальном, а не философскими книгами представленным? Тому, что не нужно искать в реальности истину с большой буквы. Что жизнь как такова, и даже благополучная жизнь, последняя как раз в наибольшей мере, есть нечто иное, как перебивание из кулька в рогожку. И это много лучше того, чтобы с высот духа не спадать в адовы бездны. Русская модель. А книги читать, причем хорошие, никто на Западе не мешает. Зайдите в любой книжный магазин в Нью-Йорке. Там этих Толстых и Достоевских ешь не хочу. Всегда, как говорится, инпринт. Значит, кто-то их все-таки читает. Но это не мешает американским читателям заниматься реальным делом. Прочитает такой Янки братьев Карамазовых и идет на биржу, как ни в чем не бывало. Такова селяви. «Pardon my French», как говорят те же янки. Я помню впечатление, произведенное на меня первым же манхэттенским книжным магазином. Это был не книжный магазин, а космос. И я тут же понял некую прагматическую истину. В книгах истину не найти, ибо всех книг все равно не прочитаешь. Но в России этого до сих пор понять не могут. Тем более сейчас, когда все книги стали доступны, а жизнь к лучшему не изменилась. Вывод сделан такой. Еще больше читать. Вот и Александр Панарин, изучивший всех на свете политологов, выучился теперь вдобавок ботать по дереде, как явствует из статьи Ренаты Гальцевой. А результат? Православная цивилизация как глобальный проект. Гора родила даже не мышь, а какую-то минус единицу, а Солженицын ему за это премию. Смешные люди. Но как раз Панарина я понимаю. Он играет, может быть, сам того не понимая, но игра эта увлекательная. Из 100 прочитанных книг сделать еще одну. Игра в кубики для взрослых, или, если угодно, игра в бисер. Философия вообще, за редкими исключениями, такая игра. Уж госпожа Гальцева наверняка знает, что Гегель, к примеру, чисто игровое построение. Нельзя, однако, сказать, что статья «Тяжба о России» сплошь неправильна. У госпожи Гальцевой в этой статье есть, как говорил Фома Апискин, зернистые мысли. Например, о том, что Россия была подморожена коммунизмом, под ледяной корой которого сохранялся потребный культурный идеализм. То есть коммунизм не всегда мешал появлению хороших людей, он даже их консервировал. Какой уж там гедонизм или пан-юридизм при Сталине? Вот и оставался единственный выход – хорошие книги читать, преимущественно русскую классику, которую коммунисты, что много раз отмечалось, по какому-то недоразумению не запретили. Но госпожа Гальцева тут кое-что недоговаривает или даже недодумывает. Ведь каково было глубинное содержание советского интеллигентского идеализма? Тоска по Западу, по воображаемой сверхкультурной западной жизни, не говоря уже о несомненном материальном изобилии таковой. Потом Запад раскрылся во всей красе, и русские интеллигенты ужаснулись его действительной простоте, можно сказать, элементарности. Об этих русских иллюзиях и разочарованиях писал еще Герцен в «Былом и думах». Мы думали, сплошной Гегель, а оказалась мелочная лавочка на углу. Я не хочу создавать впечатление, что Рената Александровна Гальцева – мой идейный противник, вызывающий во мне всякого рода негативные эффекты. Ровно наоборот. Я сам такой же, разве что не столь ученый. Рассказывает, что академик Павлов, встретившись однажды с Бухариным и им разочарованный, сказал: «Я думал, Николай Иванович, что вы настоящий большевик, а вы – самая настоящая интеллигентская сопля». Вот и я, Борис Парамонов из Нью-Йорка, такая же интеллигентская сопля. Только я в Нью-Йорке одному научился – вытирать сопли.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.